Здравствуйте. Сегодня у нас 7-й подкаст медицинско-оздоровительный. Тема для этого подкаста у меня вызревает довольно давно, и я никак не мог понять, как за нее взяться. Но помогла соседка. Пришла вчера вечером соседка со своим ребенком, мальчику что-то около 4 лет, наверное, порезал пальчик. Вот она пришла показать этот порез, не нужно ли вести этого мальчика, зашивать его. Мальчика посмотрела моя жена, она тоже медик, и сказала, что порез небольшой, в общем-то, зашивать не требуется, само заживет, нужна хорошая повязка, чтобы туда грязь не попадала. И, в общем-то, все будет хорошо. Но соседку это, видимо, не устраивает. Она начинает настаивать, так может быть, все-таки что-нибудь сделать. На этот случай это далеко не единичный. По этому поводу, собственно, и пишется этот подкаст. На этот случай у нас такая есть домашняя заготовка. Мы говорим такую примерно фразу. Вот если бы, не дай бог, у меня или у моего ребенка случилось вот то же самое, то я бы сделал то-то, то-то и то-то. Или, как в этом случае, не сделал бы того-то. Моя жена применила эту домашнюю заготовку, сказала, если бы, не дай бог, у моего ребенка был такой порез, я бы его зашивать не стала. И тогда соседка, собственно, и сказала вот эту вот фразу, которая меня окончательно подтолкнула к записи этого подкаста, этой темы. Фраза звучала так. А может быть, все-таки это зашить, ну, чтобы мне спокойнее было? И вот это вот, вот оно и есть, вот эта вот тема, к которой я все подбирался. Особенно отчетливо эта тема проявляется вот именно в таких ситуациях. Дети и родители. Очень часто родители делают массу вещей, направленных в первую очередь не на пользу ребенка, а для спокойствия родителей. Давайте возьмем еще один пример. Какой-нибудь совершенно типичный пример. Вот зима, такой зимний пример. Ребенок простудился, и у него температура, скажем, 38,5. И он лежит, в общем-то, он такой вялый, но при этом он пьет, он писает, извините, он, когда у него температура спадает немножко, он встает, играет, потом опять ложится. Кушать он не хочет, ну, вот такой вот ребенок, капризный, как это положено. И родители совершенно, естественно, обеспокоены, ну, как же, вот ребенок болеет, у него температура, нужно что-то делать. Нужно что-то делать, нужно дать ему жаропонижающее хотя бы, чтобы эта температура снизилась. А мы уже много раз говорили о этой теме, жаропонижающее. Организм устанавливает для себя оптимальную среду для существования, для функционирования. В данном случае, если организм болеет, он повышает температуру, потому что именно при повышенной температуре оптимально работают все системы, направленные на выздоровление организма. Снизили температуру, помешали организму выздороветь. Но родителям это некомфортно. То есть, понимаете, вот в этом случае жаропонижающее, которое дается ребенку, основной его эффект – это успокоительное для родителей. А ребенку оно не нужно, оно ему только мешает. У меня была такая знакомая пара семейная. У них были дети, близнецы. Им было что-то лет по 6-7, наверное. В тех случаях, когда родителям нужно было идти, скажем, в ресторан или на какую-то вечеринку, как-то развлекаться, а детей не с кем было оставить, они нашли очень простое решение. Они разламывали таблетку димедрола на две части, половину давали одному, половину другому, дети засыпали, и родители спокойно шли веселиться. Все очень удобно. Так вот эти вот случаи, которые я привел, это фактически то же самое. Для родителя часто бывает главное его личный комфорт. Насколько полезны его действия для ребенка, это вопрос второй, второстепенный, третьестепенный и так далее. И я просто хочу попросить вас, может быть, даже перед тем, как вы собираетесь провести какую-то лечебную процедуру с ребенком, попробуйте ответить себе максимально честно на вот этот вот вопрос. Вот то, что я собираюсь сделать, это действительно нужно ребенку. И это нужно мне для того, чтобы я себя комфортно чувствовал. Еще один пример. Опять из жизни наших знакомых. У них был мальчик, собственно, у них есть мальчик, теперь это уже далеко не мальчик, но тогда ему было лет, наверное, 5-6. Его мама, вот эта наша знакомая, она фармацевт, а у мальчика был хронический отит. Это сопровождается болью ушами, ребенок не спит, температура, все как положено, воспаление. Значит, чем это лечат врачи? Лечат антибиотиками и противовоспалительными, и жаропонижающими. Проходит какое-то время, болезнь отступает, через месяц, полтора-два, опять начинается то же самое, опять антибиотики, опять все те же таблетки, те же лекарства. Это проходит, опять начинается, опять. В общем, вот такой круговорот. Все эти круги прошла эта семья, и медленно, но неуклонно они приближались к операции. Тоже такой достаточно распространенный метод лечения вот этого вот среднего отита – это операция. И тут она встретила другую нашу общую знакомую, которая в то время учила гомеопатию. Сейчас она успешно практикует, а тогда она была вот такая студентка гомеопатическая. Ну и вот эта вот наша, вот эта с больным ухом, точнее с ребенком этим больным, она рассказала ей всю эту историю про ребенка. И тогда вот эта будущая гомеопатка спрашивает: «А что ты делаешь, когда у него обострение?» Та ей говорит: «Ну, а температуру ты снижаешь?» «А ты не снижай». И вот опять очередное обострение, опять этот весь ужас родительский, да? Ну, она как бы все уже перепробовала, и отступать некуда, дальше только операция. Значит, и на этот раз она ему не дала никаких таблеток. И вот это было последнее обострение этого отита у этого ребенка. То есть не мешайте организму выздороветь. У нас здесь, в нашей деревне, живет такой доктор, очень его все уважают, это просто такая местная достопримечательность. Не только нашей деревни, а всего нашего района. К нему едут люди отовсюду. Он врач, работает у нас в поликлинике, работает в больнице, он заведующий детским приемным покоем. И вот этот доктор обычно появляется утром в поликлинике с громким криком: «Опять полная поликлиника здоровых детей! Что вы их сюда привели? Идите домой, выздоравливайте!» Очень хороший доктор, очень я его люблю. Бывают хорошие доктора, но он доктор от Бога, это у него не работа, это даже не профессия, это вот просто он. Вот он доктор, я даже назову его. Его зовут доктор Мати. Причем он настолько популярен, что моя маленькая дочка, когда была в детском садике, там какая-то ее подружка в садике пришла и рассказала историю, что как у нее заболел щенок, и его, этого щенка, поведут к доктору Мати для собак. То есть вот это вот словосочетание «доктор Мати», оно стало здесь просто обозначением доктора. Есть хорошие доктора. Еще один пример. Еще одна наша знакомая, даже немножко родственница, она родила двойню, им теперь лет 7, наверное. И все было хорошо, они выписались из больницы, как это положено. И где-то примерно на 10-й день после родов она вдруг почувствовала, что с одним из этих мальчиков происходит что-то не то. Вот что-то не то. Она даже не могла объяснить конкретно, что им происходит. Вот она чувствует, что что-то не то. Она его взяла, повезла его в больницу. Мальчика тут же уложили на операционный стол, порок сердца, прооперировали. И она спасла ребенка таким образом. Понимаете, как говорят, на иврите есть случаи и есть случаи. Так а где же провести вот эту вот грань, эту черту между этими случаями? Не знаю. Не знаю. Каждый проводит свою черту. Только в каждом случае для проведения вот этой вот черты, я еще раз повторюсь, хорошо бы ответить себе предельно честно на вопрос: то, что я делаю сейчас, это действительно нужно делать? Или я это делаю для собственного комфорта? Ведь все это сказанное относится не только к вот этой вот схеме родитель, ребенок и болезнь. Когда сам болеешь, то все то же самое. Насколько нужно вмешиваться вот в эту вот свою собственную болезнь? Это человек, живущий в современном обществе, современной жизнью, он, видимо, совершенно неизбежно время от времени должен болеть. Что значит живущий в современном обществе, в современной жизнью? Это вы знаете лучше меня. Человек, который ест то, что мы все едим, который живет вот таким вот образом, как его называют, малоподвижный образ жизни. Человек, который живет в довольно-таки большом отрыве от законов природы, по которым, собственно, и предписывается жить человеку. Болезнь здесь неизбежна. Но лучше дать организму переболеть легкими вариантами болезни и тем самым предотвратить ее тяжелые варианты. Об этом мы тоже уже как-то говорили. Примерно та же идея используется в прививках. Там совершенно другой механизм, но идея та же. Дать организму переболеть легко и справиться с этим легким вариантом болезни, чем потом болеть тяжело. Спасибо вам большое. До свидания. Будьте здоровы.